эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Силовой прием. Готовность грузинской власти поддержать силы народа в борьбе против иностранных агентов взволновала и грузинское общество, и западных партнеров.
Беларусь и Венесуэла также приняли такой закон. Грузинская мечта один в один повторяет их путь.
Проверка слуха. Тревога по поводу образования нового мини-СССР с участием Абхазии и Южной Осетии оказалась сложной.
Но давно надо понять, что судьбу Абхазии кулуарно никому не удастся никогда решить. Этого не будет никогда ни при каких обстоятельствах.
Киев дали везде. Владимир Зеленский выступил в Мюнхене с предупреждением о том, что Россия на Украине не остановится.
Промедление всегда было и остается ошибкой. Пока мы ведем переговоры о том, как усилить нашу оборону современными танками, Кремль думает о том, как задушить Молдову.
Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
В Мюнхене, столице германской федеральной земли Бавария, открылась международная конференция по безопасности. В ней участвуют лидеры и высокопоставленные представители многих государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис. Агрессия России против Украины – одна из главных тем конференции в нынешнем году. К участникам по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он провел параллели с библейской истории Давида, победившего великана Голиафа, сравнив с Голиафом путинскую Россию, а Давидами назвав всех, кто поддерживает Украину и противостоит агрессии. Зеленский вновь призвал страны Запада усилить и ускорить помощь Украине, в особенности тяжелой техникой. По словам президента Украины, нет альтернативы победы над Голиафом. Зеленский подтвердил, что Украина будет стремиться восстановить контроль над всей своей территорией в международно признанных границах. По словам президента Украины, она не пойдет на компромисс. На конференцию, где в 2007 году с известной речью выступал президент России Владимир Путин, в этом году не приглашен ни один представитель российских властей или связанного с Кремлем бизнеса. Приглашение получили живущие в эмиграции оппозиционеры Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров, а также соосновательница мемориала Ирина Щербакова и глава фонда Бориса Немцова Жанна Немцова. Дискуссия с их участием пройдет вечером в субботу. Белоруссия готова производить российские штурмовики, заявил лидер этой страны Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу. Вы когда-то в Евразес поставили вопрос о кооперации в области авиастроения. Вот я вам должен доложить, что белорусы делают для МС-21 и Суперджет 100 до 1000 уже комплектующих. У нас 3 завода, 3 военных, 1 гражданский. Они раньше были ремонтными, теперь производят уже комплектующие. И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета, по-моему, МиГ-25. Вероятно, имелся в виду штурмовик Су-25, ну, который себя хорошо в Украине показывает. Штурмовик – рабочая лошадка. Готовы даже в Белоруссии производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации, сказал Лукашенко на встрече. Гражданке США Алисии Дэй, задержанной на Красной площади с теленком и затем арестованной на 13 суток, запретили въезд в Россию на 40 лет. Миграционная служба мотивировала это тем, что Дэй нарушила правила пребывания в стране для иностранных граждан, поскольку проживала на ее территории без регистрации. Сама гражданка США заявила, что не знала о таких правилах. 34-летняя Алисия Дэй является экологической активисткой. В конце января она наткнулась в интернете на объявление о продаже теленка и решила выкупить животное, чтобы его не съели. 31 января Дэй вышла в центр Москвы выгуливать питомца и была задержана полицией в районе Красной площади. Теленка у нее отобрали, поместив в реабилитационный центр для животных. На следующий день суд в Москве арестовал американку и оштрафовал на 20 тысяч рублей, признав виновной в проведении несанкционированной акции, помешавшей движению пешеходов и неповиновения сотрудникам полиции.
Эхо Кавказа. Новости.
Государственная дума России сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Поправки внесли в закон о государственном языке страны. В документе вводятся понятия нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники. В них будут фиксировать нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка в России. В частности, наравне с нецензурной лексикой. Власти хотят запретить использование иностранных слов, которых нет в нормативных словарях. Исключением станут слова, у которых нет общеупотребительных аналогов в русском языке. Согласно законопроекту, эти нормы должны будут соблюдаться во взаимоотношениях органов власти всех уровней, а также в официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами России и иностранцами. 73-й Берлинский кинофестиваль открылся премьерой романтической комедии Ребекки Миллер «Она пришла ко мне». На суд жюри главного конкурса во главе с американской актрисой Кристен Стюарт представлены 17 игровых фильмов. К гостям фестиваля обратился по видеосвязи президент Украины. Владимир Зеленский напомнил о том, что кинематограф способен символически разрушать стены, в том числе идеологически. В фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином» снятом за 2 года до падения Берлинской стены, город уже предстал объединенным. Владимир Зеленский стал главным героем документального фильма Шона Пена и Аарона Кауфмана «Сверхдержава», премьера которого состоится сегодня. Съемки начались в Украине в 2021 году. Пена и Кауфмана интересовал феномен популярного актера, ставшего президентом. 24 февраля 2022 года замысел фильма изменился. Шон Пен оказался первым журналистом, который взял у Зеленского интервью вскоре после начала российского вторжения.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Аппарат Народного защитника Грузии сделал заявление о том, что законопроект о прозрачности иностранного влияния не соответствует стандартам защиты прав человека и несовместим с принципами демократического государства. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала грузинских парламентариев не поддерживать законопроект. В свою очередь, партии и власти сочли антидемократичными сами подобные призывы. Подробности у Иракли Араквелидзе.
Как отмечается в заявлении аппарата омбудсмена, принятие законопроекта не будет соответствовать стандартам прав человека.
Свобода объединения и выражения мнений, гарантированная Конституцией Грузии, является необходимой предпосылкой существования демократического общества, позволяющего неправительственным организациям и СМИ совместно действовать в деле реализации демократии, верховенства закона и прав человека.
Аппарат омбудсмена напоминает, что аналогичные нормы в законодательстве России и Венгрии были негативно оценены Европейским судом по правам человека, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, комиссаром Совета Европы по правам человека, Венецианской комиссией и спецдокладчиком ООН.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что законопроект создает основу для сбора и публикации большого объема персональных данных о лицах, считающихся агентами иностранного влияния. Это может возлагать неоправданную организационную нагрузку на сами организации и отрывать их от основной деятельности, может нарушать право на неприкосновенность частной жизни, создавая возможность обработки и обнародования персональных данных любого физического лица, сотрудничавшего с этими организациями.
Говорится в заявлении аппарата омбудсмена. Аналогичные оценки содержит доклад Института развития свободы информации. В организации считают, что законопроект об иностранных агентах несовместим с правовой системой и ценностями Евросоюза, так как ни в одной из входящих в него стран нет закона, который предоставлял бы неправительственным организациям статус иностранных агентов.
В последние месяцы, в особенности после начала процедур предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, враждебность по отношению к неправительственному сектору усилилась. Против гражданского сектора распространяются дискредитирующие обвинения различного содержания. Кампания по дискредитации гражданского сектора постепенно трансформировалась в стадию принятия закона.
Говорится в обзоре IDFI. Парламентской ассамблеи Совета Европы тоже отреагировали на инициированный силой народа законопроект. Судокладчики по вопросам Грузии Клод Керн и Эдита Эстрелла опубликовали твиттер-текст следующего содержания.
Законопроект вызывает опасения по поводу его совместимости с демократическими стандартами и правами человека. Мы призываем все другие политические фракции Грузии не поддерживать этот законопроект, который в случае принятия будет иметь ужасные последствия.
В ответ лидеры грузинской мечты в очередной раз указали на неприемлемость заявлений подобного рода. По словам спикера парламента, он не вникал в детали документа, однако считает их антидемократическими.
У меня складывается впечатление, что на эту тему пытаются наложить табу, представив этот вопрос в определенном ракурсе и подвергнув его цензуре. В принципе, удивительно, когда мы говорим о прозрачности и подотчетности, и в данном случае определенные группы требуют наложить табу на этот вопрос, что, на мой взгляд, антидемократично по своей сути. Я всегда говорил об этом с НПО, а также с донорскими организациями, что граждане имеют право знать лиц, которые участвуют в принятии решений, затрагивающих людей,
заявил Шалва Папуашвили. То, что удивляет представителей власти, предельно ясно для оппозиции. По словам одного из лидеров стратегии Агма Шенебели Пааты Манджгаладзе, грузинская власть взяла за основу сюжет развития России.
Проект так называемой «Силы народа» – прямая калька российского закона. В 2012 году в России был принят закон, согласно которому все организации и юридические лица, которые финансируются с западных фондов, были объявлены агентами, и им было запрещено проведение лекций, телетрансляций, а журналистам – осуществление своей деятельности. Беларусь и Венесуэла также приняли такой закон. Грузинская мечта один в один повторяет их путь.
Подытожил оппозиционер. Напомним, согласно законопроекту, внесенному в парламент депутатами от силы народа, в целях обеспечения прозрачности иностранного влияния будет создан реестр агентов иностранного влияния, куда будут включены все те некоммерческие юридические лица и будут зарегистрированы СМИ, доходы которых фиксируются иностранными силами более чем на 20%. Напомним также, что согласно заявлению официального представителя Госдепа США Неда Прайса, законопроект в таком виде может подорвать евроатлантическую интеграцию Грузии. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Продолжим тему. Идет ли Грузия российским путем? Нана Плиева спросила об этом гостя недели, бывший министр обороны Грузии, представитель организации «Гражданская идея» Тинатин Хидашели.
Почему сейчас встал вопрос об иностранных агентах и кто или что за этим стоит?
Это не первый раз, когда этот вопрос встал в повестку дня. Правительство уже, сама правительственная партия, а не какое-то движение, сама правительственная партия очень часто об этом говорил за последние 2 года. Но это были такие более политические заявления, чем конкретный законопроект. Сейчас, после решения Евросоюза в прошлом году, очень многое изменилось в Грузии. В том смысле, что все время ощущение у нас, что правительство делает все против того, чтобы принять статус кандидата.
Вы имеете в виду решение о непредоставлении Грузии статуса кандидата вместе с Украиной и Молдовой?
Да. После этого очень многое случилось в Грузии, такое, о котором мы 2-3 года тому назад, наверное, никогда не думали бы, что это реально случится. И вот этот закон тоже одна из таких проблем или одна из таких решений, которое нашла наша правящая партия. Технически законопроект был внесен движением «Сила народа», но в реальности и вчера председатель правящей партии об этом говорил очень четко, что они стоят за этим законом. Он употреблял слова, которые прямо говорят о том, что он сам был участником этого процесса, когда писали или думали об этом законопроекте. Ну, посмотрим, каково будет конечное решение, они будут голосовать этот закон или нет. Этим все станет очень прозрачным, но в этот момент я думаю, что правительство начало как-то, может, это не шантаж очень такое слово, но во всяком случае они делают все для того, чтобы сказать Евросоюзу и нашим стратегическим партнерам, международным организациям и в том числе той части грузинского населения, которая думает по-другому, чем наше правительство, что вот они пойдут на все, если будут решения приниматься против членов правительства или членов парламента или против неофициального лидера правящей партии. Да? То есть они как-то
шантажируют. У них есть ощущение опасности, исходящей из Брюсселя, из Вашингтона, и это их ответный сигнал после того, как
они... Это их ответный сигнал, они говорят, что вы будете наказывать нас, мы будем наказывать там ваших агентов, да? Потому что я реально думаю, я уверена в том, что есть люди в правящей партии, которые серьезно уверены в том, что мы агенты там кого-то, я не знаю.
А что рассматривается как наказание со стороны Брюсселя и Вашингтона грузинской мечтой? Что они считают наказанием и несправедливостью?
Ну, политически, конечно, то, что случилось в прошлом году, они это считают прямым сигналом против них. Потому что наше правительство, аргумент о том, что Грузия всегда была фронтранером, да, в этом процессе, и вот в конце так случилось, что Украина и Молдове дали кандидатство, а Грузии нет, это было всеми понято как наказание правительства, которое у нас сейчас в Тбилиси, а не там какое-то юридическое решение из-за каких-то причин, а прямо вот решение против правительства. Они же говорили о том, что вот сейчас они нам не дадут статус, и после этого есть люди, которые надеются, что из-за этого произойдет революция, и правительство сменится. И они реально уверены в этом, когда об этом говорят, что из-за этого все это случилось. А вот сейчас уже как-то приходит под конец этот процесс, да, который после первого решения был, и они, наверное, думают, что надо работать с очень четкими месседжами для Запада, для того, чтобы они поняли, что если не будет статуса, и плюс к этому, если будут санкции там против кого-нибудь в нашем правительстве, тогда вот они тоже начнут делать то же самое против тех людей, которые подразумеваются как друзья Запада или как они говорят, агенты Запада.
Имеется в виду, насколько я понимаю из ваших слов, в частности, резолюции. Одна из них была принята буквально на днях, в которых прямо содержится призыв ввести санкции против Бидзина и Иванишвили, и это вызывает раздражение в правящей грузинской мечте.
Да.
И вот эти шаги, вот эти сигналы, иногда прямо антизападные, это предупреждение, если угодно, ответ Запад. Я правильно вас понимаю?
Да, это ответ. Я абсолютно так это понимаю, что это ответ на те угрозы, которые сейчас они очень персонально все это принимают. Поэтому они начали как-то responsive mode делать то же самое, как они думают, то же самое, что и ожидает их. Это очень несерьезно, конечно, обо всем этом говорить, когда мы говорим о государственных деятелях, но, к сожалению, такая у нас политика здесь.
А куда может привести этот конфронтационный путь, когда Брюссель в этом году должен решить, предоставить или нет Грузии статус кандидата?
Я думаю, что у нашего правительства уже есть такой план Б, да. Во-первых, они как-то все-таки уверены, что этот статус будет, не потому, что они особенно что-нибудь сделали для этого, а потому, что они думают, что Брюссель не оставит Грузию там кокардом России. В разговорах с ними, когда серьезная дискуссия идет, они очень серьезно думают о том, что, ну, независимо от того, как они будут здесь действовать или что они здесь будут делать, это все-таки произойдет. Но в том случае, если это не произойдет, у них, конечно, есть план, которая будет очень четко говорить о том, о чем они уже вот год уже говорят, да, что нам не дали статус, потому что там мы не открыли второй фронт здесь в Грузии, они нам не дают статус, потому что мы патриоты Грузии и не работаем там агентами какого-то там государства и так далее. То есть этот лист очень такой длинный, аргументов, которыми они могут доказать своим, во всяком случае, той части Грузии, которые за них голосуют, что это было персональное что-то решение против Иванишвили и его команды, потому что они патриоты, потому что они, у них, как наш мэр Тбилиси сказал, у нас всегда есть грузинский сценарий, и это только грузинское.
Это очень любопытное заявление. Он сказал, что и на пути к европейской интеграции правительство Грузии будет играть по грузинским правилам. Да. Вы понимаете, что это за правило? Играть по-грузински,
да, вот
сейчас это как?
Раз, Конечно, я не знаю эти правила, потому что есть демократические и недемократические правила. Есть демократия и авторитаризм, и потом еще есть еще хуже формы, чем авторитаризм. Да? Я думаю, что то, что они подразумевают под этими предложениями, это вот как раз та идеология или пропаганда, которая сейчас идет. Грузинские правила – это то, что мы хотим, чтобы здесь был мир, а вот кто-то там на Западе хочет, чтобы Грузии как такового завтра не было. Потому что если здесь откроется второй фронт, то это не Украина, мы не сможем бороться так, как украинцы, потому что у нас мало, потому что у нас нет такой поддержки, и просто Грузии завтра уже не будет. И вот это те правила, которые вот кто-то там на Западе хочет видеть здесь, но этого не будет, и будут там грузинские правила. Ну, что-то вроде того, что случилось в 2020 году, когда вот эта кампания «Courage Грузия» началась. Это то же самое, то есть сугубо внутриполитическая повестка дня. Единственный интерес для правящей партии во всех, абсолютно во всех политических дискуссиях, во всех политических решениях, которые они должны принимать в международных отношениях, в отношениях с стратегическими партнерами, им для них это не интересно.
А эту повестку дня, их повестку... Не укрепляет, например, вопрос Михаила Саакашвили и спарринг с партнерами вокруг этого дела. Они представляют грузинскому обществу как попытку, что его кто-то заслал в Грузию, чтобы устроить беспорядки, чтобы, как вы отметили, втянуть страну в войну. И они представляют критические резолюции Европарламента как доказательство этому. Насколько они из этих критических резолюций извлекают политическую выгоду?
Пропаганда государственная сегодня так работает, что чем хуже в этих резолюциях, тем лучше внутриполитически. Потому что самое главное решение, которое грузинская мечта приняла после 2020 года, было то, что они с нами уже не говорят. То есть они абсолютно четко для себя поняли, что есть в стране часть народа, которая никогда за них больше не будет голосовать. Никогда. Поэтому мы для них не интересны. Ну, для них интересны все эти люди, которые голосуют на другие партии, пророссийские партии, потому что каждый процент на следующий выбор будет критическим для них. Да? Если даже там 2% или 3% голосуют там за Нино Бурганадзе или Альянс Патриотов, или разных там маленьких партий, вот всех их надо забрать в кошелек грузинской мечты. Поэтому их нарратив сейчас стал вот таким и строгим, и очень прозрачным, чем она была до выборов 2020 года. Сейчас они разговаривают только с этими людьми. И все. Поэтому все, что случилось вокруг Грузии, в Грузии, все, о чем говорят в Брюсселе, в Вашингтоне, это только работает на их пропаганду. Каждый раз кто-нибудь из Брюсселя скажет, что там или выпустите Саакашвили, или не будет статуса. Это играет их на игру.
Когда в той же резолюции содержится призыв ввести санкции против Бидзина и Иванишвили, на ваш взгляд, это способствует освобождению Михаила Саакашвили или, наоборот, делает его заложником ситуации, когда грузинские власти, которые откровенно говорят о том, что они будут защищать интересы этого человека, могут это делать буквально выменяв его в ответ на гарантии безопасности для этого человека?
Можно сказать, реально у меня такое ощущение, что они как-то психологически для себя готовы для санкций. Я думаю, что это уже не работает. То есть, во-первых, абсолютно все индикаторы на месте, которые говорят, что Иванишвили уверен, что то, что случилось с Credit Suisse, это часть санкций.
То есть уже в отношении него действуют санкции, он считает?
Да, об этом у меня нет вопросов. Я абсолютно в этом уверена, что он уверен, что это уже санкции, о которых вот так прямо никто не говорит, но в реальной жизни санкции уже начали действовать. И я думаю, что он психологически готов для этого. И поэтому как раз он и действует так, как действует. Поэтому как раз он уже не думает о том, что вот если мы вот такой законопроект будем инициировать или там будем поддерживать такие законопроекты, о которых сейчас идет речь, да, что это будет правильно. Потому что было время в 2012, 2013, 2014, когда он очень серьезно реагировал на всякую критику с Западом. Каждый раз, когда где-нибудь кто-нибудь, какой-то депутат в Европарламенте или в парламентских ассамблеях разных, или в Конгрессе, кто-нибудь физически о нем или о Грузии говорил, у него все время была очень четкая реакция, что мы это не можем допустить, надо работать, с ними работать. Там, я могу на моем персональном случае сказать, что когда у меня в Тбилиси видел, он все время был очень angry, да, сердился, потому что вот почему ты в Тбилиси, почему ты не работаешь там в каком-то государстве, для того, чтобы вот такой критики не было больше и так далее. Все время это требовало. Сейчас я думаю, что этот вопрос для него уже история. Это уже неинтересно.
В таком случае, что это означает для Грузии?
Лучше с выборщиками. Вот такой сейчас чувствуется.
Если он уверен, что в отношении него уже действуют западные санкции, и он не смог разрешить этот вопрос с западными партнерами, что означает это для Грузии? Потому что этот человек имеет решающее влияние на грузинскую политику.
Да, я не знаю, что будет завтра, но я могу вам сказать, что будет послезавтра. То есть после выборов 24-го, если близкая мечта останется в правительстве, вот так, как она сейчас, да, not challenged, да, без всякой там полиции и так далее. Я абсолютно уверен, что он начнет серьезное движение для того, чтобы здесь была абсолютно типичная такая диктатура 20 века, да, даже не модернизированная.
Это будет разворот в сторону России?
Диктатура. Да, разворот в сторону России и плюс очень серьезно, ну, разворот сейчас у нас есть. Но это будет абсолютно такая четкая, без каких-то... О, нет, мы хотим, конечно, в Европе, но вот если Европа не хочет, ну, а что мы будем делать, тогда надо там... Нет, не такие, такие разговоры. Видите, значит, абсолютно прямые, открытые отношения с Россией. И еще хуже то, что здесь будут серьезные репрессии. Вы со мной не будете разговаривать на грузинском номере телефона. В этом абсолютно уверена. Есть какая-то логика истории, да? Если вот все так продолжится, как сейчас, единственное логичное продолжение – это то, что они остаются у власти. Если они остаются у власти, это не а я вещь определена абсолютно четко к этой стране. Грузины в таком случае выходят на улицу, потому что он, конечно, не сможет выбрать выборы вот так просто, да, без манипуляции. И у него единственный шанс останется для того, чтобы остаться в правительстве, это будет такая открытая диктатура, где типа Лукашенко, типа диктатура, когда он репрессиями сможет остаться в власти. Насколько это удастся, это другое дело. Но то, что они пытаются этого сделать, я в этом абсолютно уверен.
Под конец нашего разговора и почти в годовщину войны в Украине не могу не спросить вас о непростых отношениях с другим традиционно близким партнером, союзником Грузии, об отношениях с Украиной, как бывший министр обороны страны. Как вы считаете, чему служат заявления отдельных представителей партии власти, председателя партии, если быть точнее, о том, что в частности Россия побеждает на фронте, что Грузия не может никак помогать Украине, и вся эта очень конфронтационная риторика, которая иногда переходит на личности. Недавно Зеленский задал риторический вопрос, который я переадресую вам. Руководство Грузии, оно за кого сейчас?
У меня, к сожалению, здесь ответы приходят в конце к Иванишвили. Да? Риторика, которая идет с правящей партии, это то, что они слышат, то, о чем они говорят, в комнатах, где они собираются вместе с Иванишвили. Я все время это говорю, и то же самое скажу сейчас, что он не верит, что Украина может выиграть эту войну. С тех пор, пока он не верит, что Украина может выиграть эту войну, ситуация здесь не изменится. И они будут играть вот эти игры для того, чтобы остаться лояльными российским властям. Потому что они хорошо понимают, что если что-нибудь здесь случится, что-нибудь такое, как в 2008 году, это конец для их власти. Мир в Грузии — это единственное, чем они могут пока еще оставаться в власти, потому что никто не хочет войну, и все грузины, конечно, всегда будут голосовать за мир. Поэтому самое страшное то, что они настолько не понимают то, что сейчас случается перед нашими глазами, и что они реально верят, ну, они, я не знаю, но Иванишвили реально верит, что Россия в конце как-то все-таки сможет выиграть эту войну, и вот потом мы останемся опять один на один с Россией, и вот из-за этого у нас должна быть политика, которая сейчас есть. И, конечно, это самая главная проблема для страны. Ну, я надеюсь, что мы как-то сумеем, все остальные, вся остальная, да, хотя бы сумеем то, чтобы у наших партнеров осталась надежда, что здесь есть еще другие люди, живут другие люди, которые по-другому думают, которые верят в те идеалы, из-за которых нету больше Советского Союза, из-за которых мы все хотели быть суверенными странами. Ну, я не знаю, насколько наши оппозиционные партии хорошо это дело делают. В этом я не верю. Ситуация очень трудная у нас, конечно, потому что и отношения в оппозиции тоже, и как-то по сравнению с другими периодами, когда ситуации были очень трудные, очень проблематичные, хотя бы на оппозиционном фланге всегда была какая-то надежда, что сменится власть, и вот так это смена произойдет. А сейчас очень трудная ситуация.
Нашим гостем недели была Тинатин Хадашаля, с ней беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей, в студии Кети Бочаришвили.
Крупнейшую оппозиционную партию Грузии «Единое национальное движение» покинул один из ее лидеров, бывший глава парламентской фракции ЕНД, экс-президент Нацбанка страны Роман Гоцеридзе. «Друзья, я принял решение выйти из национального движения. Я считаю, что на данном этапе исчерпал свои возможности продолжать политическую деятельность внутри партии. Хочу пожелать успехов национальному движению, всем его сторонникам спасибо за многолетнее сотрудничество, доверие и хорошие отношения», написал Гоцеридзе в социальной сети. Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу Учигава против Грузии. Суд признал, что бывший заключенный Гуданской тюрьмы номер 8 Акаки Учигава в 2011-2012 годах подвергался пыткам со стороны сотрудников пенитенциарной службы. ЕСПЧ установил нарушение статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека и постановил, что правительство Грузии должно выплатить экс-заключенному 20 тысяч евро. Суд пришел к выводу, что пытки в Гуданской тюрьме носили систематический и системный характер. Как пишет общественный вещатель, решение прокомментировали в Министерстве юстиции Грузии. В ведомстве говорят, что ЕСПЧ подтвердил системность пыток в пенитенциарных учреждениях Грузии в период до 2012 года. По информации ведомства, с 28 марта 2014 года Учигава признан лицом с ограниченными возможностями. Российское правительство внесло на ратификацию в Госдуму новое соглашение между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Документ предусматривает усиление ответственности за расходованием российских средств на выплату пенсий гражданам РФ, постоянно проживающим в Абхазии. Как пишет ТАСС, соглашение в том числе предусматривает возврат абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти. Также возможно последующее взыскание полученных сумм с виновных лиц. Самолет авиакомпании Wizz Air вылетел из Кутаиси в Берлин без 87 пассажиров. Автобус, следовавший из Тбилиси, прибыл в Кутаиский аэропорт с опозданием из-за сильного снегопада, создавшего проблемы для движения транспорта на Рикотском перевале. Грузинская служба «Радио Свобода» пишет, что авиакомпания отказалась пропустить задержавшихся пассажиров на регистрацию. На борт, в частности, не смогла попасть журналистка телекомпании Меди Марика Бакурадзе, которая летела на Берлинский кинофестиваль. Она рассказывает, что автобус, несмотря на погодные условия на Рикотском перевале, прибыл в аэропорт за 1:20 до вылета. Однако пассажиры все равно не смогли попасть на самолет.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Много шума из ничего. Так характеризуют сегодня эксперты, раздутые вчера в информационном пространстве сенсация о том, что якобы руководители Беларуси и самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии намереваются создать в Москве вместе с Россией некое новое наднациональное образование. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
В абхазском обществе продолжают обсуждать переполох, вызванный сообщениями некоторых телеграм-каналов о том, якобы, что в эти дни главы Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии неспроста съехались в Москву. Дескать, во вторник 21 февраля в ходе послания президента РФ Владимира Путина будет объявлено о расширении союзного государства до 4 субъектов, а то и о вхождении Абхазия и Южная Осетия в состав Российской Федерации. Как известно, представители не только общественности, но и властных структур Абхазии резко негативно отреагировали на распространение такой информации. Так, в интервью информагентству Абснэ Яхья секретарь Совета Безопасности Республики Сергей Шамба сказал: «Все эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Такие вопросы так не решаются. Поехал президент, и мы уже в составе РФ. У нас есть конституция, которая не позволяет даже обсуждать эту тему». Конец цитаты. Комментарий Сергея Шамба, а также ответ пресс-секретаря российского президента на вопрос одного из СМИ, что, цитата, «в графике Путина нет встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания», конец цитаты, успокоили взбудораженное общественное мнение в Абхазии. Напомним, что на протяжении ряда последних лет идея про инкорпорацию Абхазии время от времени высказывалась отдельными российскими политиками второго и третьего ряда. И вот какая удача для этих околокремлевских мечтателей: вся нужная четверка руководителей государств соберется в Москве. Точник в Москве, знакомый с нюансами тамошней политтехнологической кухни, считает, что эти вбросы – результат неуклюжих действий каких-то московских пиарщиков, которым поручили снизить негатив от информ-вбросов о предстоящем президентском послании. Накануне российский сегмент Telegram был наполнен слухами, что в ходе послания Путин объявит то ли о введении военного положения, то ли о новой волне мобилизации, то ли о мобилизации всеобщей. Все это нервирует российское общество, и не исключено, что кто-то, явно не подумав, решил переключить внимание россиян на якобы позитивную повестку. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем, героем Абхазии Асланом Кобахия, одним из тех, кто моментально откликнулся в соцсетях на описанный переполох. На вопрос, откуда что берется, по его мнению, он ответил:
«Эти слухи обычно приходят с российских информационных агентств, разных телеграм-каналов, которые прощупывают. Но давно надо понять, что судьбу Абхазии куларно никому не удастся никогда решить. Этого не будет никогда ни при каких обстоятельствах. Если даже кто-то, понимаете, там что-то захочет, у него ничего не получится». Вот Сергей Шамба вчера давал комментарий, я целиком полностью. Статус Абхазии изменить невозможно. За это можно сесть в тюрьму. Поездка президента в Москву, она часто бывает. Многие вопросы касаются там и внешней, и внутренней политики обсуждаются. Но статус Абхазии не президент, не парламент той же Российской Федерации. Надо это раз и навсегда понять. Мы дружественная страна, это наш стратегический партнер.
Ну как вот мы... у нас есть разные точки зрения высказываются вот относительно вхождения в союзное государство с Белоруссией, там Южной Осетии.
У нас есть очень добрые союзнические отношения с великим соседом. Все договора подписаны. Просто их надо все реализовывать. Обходить какое-то, еще какое-то образование, я считаю, что нам абсолютно не нужно.
Мы заговорили о контрпродуктивности, нелепости самого желания для Российской Федерации присоединить маленькую Абхазию, которой столько раз высказывалось активнейшее сопротивление этому. Аслан Кобахия говорит:
«Президент Российской Федерации Владимир Путин является авторитетнейшим политиком в Абхазии. Его мнение абхазское общество дорожит. Никогда ничего подобного себе Владимир Путин не позволял. А всякие вот эти помощники, советники или разного характера, там, националисты, или я не знаю, кто они такие, они все время, весь мир хотят куда-то к кому-то прийти. Это все аферисты разных мастей, типа Шурпова, которые были во власти, понимаете, сейчас вот такой Шурпов, Шурпов в свое время, как бы влиял на очень серьезную кремлевскую политику. А сегодня какие он заявления делает по тем же Минским соглашениям и все остальное. Вот они и проходимцы, когда, как говорится, кресло уползает, они начинают говорить все, что им в голову взбредется. Вот таких блуждающихся вокруг Кремля полно. И вот они травят наше общество.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Мюнхене стартовала ежегодная конференция по безопасности. Она продлится до 19 февраля. Главные темы – война в Украине и сдерживание России. Киев упрекает Запад в медлительности на фоне того, как Москва пытается использовать это время для того, чтобы подмять под себя соседние с Украиной, Беларусь и Молдову. Затем, как прошел первый день главного мероприятия, посвященного глобальной безопасности, а также чем занимался в это время главный антагонист мероприятия, наблюдал Владимир Унанянц.
Задержки поставок оружия Киеву чреваты новыми попытками Москвы задавить соседей. Президент Украины Владимир Зеленский открыл Мюнхенскую конференцию по безопасности завуалированным упреком в адрес союзников. По словам украинского лидера, сегодня промедление чревато еще большей угрозой европейской и мировой безопасности, так как Москва, не сумев за год сломить Украину, теперь посматривает и на других соседей.
Нам нужно поторопиться, нам нужна скорость. Скорость наших соглашений, скорость поставок, скорость решений, чтобы ограничить российский потенциал. Альтернативы скорости нет, потому что от скорости зависит жизнь. Промедление всегда было и остается ошибкой. Пока мы ведем переговоры о том, как усилить нашу оборону современными танками, Кремль думает о том, как задушить Молдову.
По мнению Зеленского, Украина не станет последней остановкой Владимира Путина. Он пойдет дальше, в другие страны бывшего СССР. О том, что Кремль все сильнее подминает под себя соседнюю Беларусь, по мнению наблюдателей, говорят последние заявления белорусского лидера Александра Лукашенко, который параллельно Мюнхенской конференции по безопасности встречается с Владимиром Путиным.
Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, действительно...
Я мог не согласиться.
И обещает Владимиру Путину наладить производство боевых самолетов.
И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, ну, который себя хорошо в Украине показывает.
Штурмовик,
да, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации.
Чуть раньше Александр Григорьевич и вовсе высказал готовность воевать на стороне России. Правда, назвал условия.
Я готов и не просто предоставить, а готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей.
В Москве явно услышали опцию, при которой белорусский лидер пройдет точку невозврата. И это может стать для кремлевских стратегов пунктом в обеспечении собственной безопасности руками соседней страны. После вторжения в Украину Россия не принимает участия во встречах в Мюнхене. Если в прошлом году Москва впервые за два десятилетия бойкотировала конференцию, то в нынешнем российских официальных лиц просто не позвали. Примечательно, что известная мюнхенская речь Владимира Путина 2007 года, в которой он заявил о том, что мировому порядку нужна многополярность, а не только зависимость от доминирующего мнения США, сегодня воплощается в жизнь весьма сомнительными методами. Генсек НАТО Йенс Столтенберг видит в этом самый серьезный вызов Европе за последние десятилетия.
Президент Путин хочет другую Европу, в которой он контролирует соседей, поэтому нам нужно продолжать инвестировать в нашу безопасность.
For as long as it takes.
С руководителем Североатлантического альянса согласен министр обороны Германии Борис Писториус, считает, что нынешняя встреча в Мюнхене самое важное за многие годы.
Die Sicherheitskonferenz war seit ihrer Gründung immer ein
самого начала конференция по безопасности всегда была местом взаимопонимания и диалога. Новым является то, что сейчас она проходит одновременно с агрессивной войной, которая ведется на европейской земле, России, против Украины. Это ново, но это поднимает ставки для конференции еще выше, особенно на фоне того, что нападение на Украину не является чисто европейским конфликтом. Это не чисто европейское дело, потому что оно выходит далеко за рамки этого.
При этом даже традиционно выступающие за диалог с Россией европейские лидеры считают, что время для разговоров еще не пришло. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников усилить военную поддержку Украины, чтобы помочь стране провести необходимое контрнаступление. По словам лидера Пятой Республики, только украинское контрнаступление может позволить впоследствии вести заслуживающие доверия переговоры, определяемые Украиной, ее властями и ее народом. Сейчас же, по словам президента Франции, не время для диалога с Россией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Документы нескольких групп экспертов, содержащие критические замечания по поводу состояния Гелатского кафедрального собора, привлекли внимание патриархии, оппозиции и рядовых граждан к проблеме. Памятник всемирного наследия стал жертвой некачественных работ по консервации, что привело к значительному ущербу, говорится в отчетах. Ситуация продолжает усугубляться, а Минкульт тем временем пытается уйти от ответственности. Подробности в сюжете Сергея Бригвадзе.
Ситуация в Гелатском кафедральном соборе критическая. Действовать необходимо срочно, заявляют в Патриархии Грузии. Настенные росписи памятника всемирного наследия XII века разрушаются на глазах, отмечают грузинские эксперты и представители ЮНЕСКО. Проблемы начались в 2015 году, когда было решено начать работы по восстановлению кровли, рассказал в интервью грузинской службе «Радио Свободы» историк архитектуры Нодар Аронишидзе.
Купол основного собора перекрыли плиткой разного типа. В 2015-19 годах использовалась некачественная плитка, которая быстро потрескалась. Но основная проблема в том, что клали эту плитку неправильно. Это повлекло за собой проникновение воды. Когда в 2020-м была обнаружена проблема, тогдашнее агентство по охране памятников культурного наследия никак не желало признавать их наличие. Залили в те места, через которые проникала вода, силикон и монтажную пену, которые просто запрещено использовать на памятниках для решения подобных проблем. После этого было сделано временное перекрытие с теми же нарушениями. Кровлю уложили так, что остались пустоты, в которые также проникла вода. И опять же, они пытались решить проблему с силиконом и пеной.
В итоге влага проникла в собор. Из-за возникшей сырости начался процесс повреждения настенной росписи. Со временем ситуация лишь ухудшалась, и в 2021-м Министерство культуры в очередной раз взялось за консервацию памятника. Пригласило для соответствующей работы специалистов, которые оказались совершенно некомпетентны, утверждает реставратор настенной росписи Лела Ниношвили. Она несколько раз посещала собор в прошлом году и заметила, что несмотря на нерешенную проблему сырости, реставраторы продолжают восстанавливать роспись.
Они не поставили правильный диагноз, потому лечение проходило в несоответствии с существующей ситуацией. После того, как туда попала вода, стены и система перекрытия намокли. Эту проблему не решили. Соответственно, их вмешательство, попытка восстановить визуальные повреждения были неэффективны, поскольку в это время повреждения прогрессируют. Я была там в октябре, а затем в декабре. Стало ясно, что процесс не прекращается. Архитекторы и реставраторы не согласуют работу друг с другом. Реставрация шла тогда, когда еще не были завершены работы по перекрытию, не были учтены климатические условия. Один из важнейших факторов в этой работе. Такое вмешательство не просто не спасет настенную роспись Гелатии, напротив, оно способствует появлению новых повреждений.
Обо всем этом говорится и в нескольких докладах разных групп экспертов. Один из них был опубликован в конце января текущего года Национальным исследовательским центром по истории грузинского искусства и охране памятников имени Георгия Чубинашвили. В заключении говорится, что несмотря на попытки государства, проблему не удается преодолеть, а процессы проходят совершенно непрозрачно. Изучением ситуации занимались и представители ЮНЕСКО. В отчете, опубликованном 8 февраля, сделан акцент на отсутствие какой-либо документации по оценке состояния фресок. Отсутствие подобной документации, а также вмешательства, предпринятые до 2020 года, в том числе по проектированию и установке новой крыши в 2015-18 годах, затруднили работу стратегии по восстановлению собора, говорится в документе. Среди общих рекомендаций организации – установка защитного покрытия над собором, разработка программы по консервации памятника, постоянный контроль состояния фресок и привлечение высококвалифицированных специалистов к процессу реставрации собора. Опираясь на эти заключения, в Патриархии также заговорили о необходимости заменить работающих над консервацией Гелати специалистов на более компетентных. Тему подхватили и в оппозиции.
Гелати – символ эпохи объединения и самого великого царя Давида-строителя, памятник культурного достояния мировой важности. Те, кто после советизации Грузии уничтожили сотни грузинских церквей, советские палачи, и, к сожалению, это традиция семьи Цулукиани. Сегодня нам приходилось сделать предложение этому палачу. Мы готовы привести в Грузию лучших специалистов, профессионалов и спасти ту часть Гелати, которую пока еще не уничтожила госпожа Теа,
заявил председатель национального движения Леван Хабиишвили. На последней пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг собора, министр культуры Грузии Теа Цулукиани заявила, что возлагать на нее ответственность за происходящее несправедливо.
Напомню заинтересованным лицам, что я, мои заместители и сегодняшний руководитель агентства по охране памятников культурного наследия работали в Минюсте и в МИД в 2018-м. В 2015-18 годах агентством по охране памятников культурного наследия руководил господин Ника Антидзе. ЮНЕСКО подтверждает, что вода проникла в Гелати в 2020-м. Еще раз напомню людям, которые заинтересовались собором только после моего назначения в это ведомство. Теа Цулукиани была назначена министром культуры 19 марта 2021 года. Когда осуществляются беспочвенные политические нападки, я обязана дать ответ.
Впрочем, это никак не может быть оправданием, считает Нодар Арунишидзе.
Позиция министра очень странная. Постоянно апеллировать к тому, что что-то произошло до нее. Какая разница, когда это случилось? Сейчас ты ответственна за ту ситуацию, которая существует сегодня. Кроме того, меня как заинтересованного гражданина интересует итог. Они признают, что были нарушения. Служащие агентства и группы рабочих, от исполнителей до заказчиков, все виноваты. Кто-то понес за это ответственность. Это разве не обязанность нынешнего руководителя найти ответственных? Никого не наказывают за разрушение памятников никогда. Это очень плохой симптом.
Кстати, сегодня должно было состояться заседание рабочей группы по разрешению проблем монастырского комплекса Гелати, в которую вошли представители патриархии и Минкульта. Однако встречу было решено отложить до 24 февраля. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии может появиться новая политическая партия, которую создают местные предприниматели. В случае регистрации они намерены отстаивать права юго-осетинского бизнеса в парламенте самопровозглашенной республики. Ирина Келексаева с новостями партийной жизни.
Инициаторы создания политической партии, которой дали название «Развитие», уже провели учредительное собрание по всем районам Южной Осетии. Сегодня они провели учредительное собрание и презентовали свою партию жителям города Цхинвал. Идеи и цели новой партии, по словам организаторов, будут полностью направлены на развитие экономического блока государства. Более подробно об этом рассказал один из организаторов развития Сергей Вали.
В самом названии смысл закладывается именно развитие, но больше оно будет с экономическим уклоном. Как это основной костяк, который на данный момент именно идет, это люди, которые что-то занимаются каким-то предпринимательством, деятельностью. Наверное, вопрос возникает, а зачем вам нужна политическая партия, когда вы занимаетесь экономикой? Но, к сожалению, в современных реалиях по-другому не получается. Экономический блок вообще не слышит. Проблемы предпринимателей, они... Предприниматель как таковой сам остается, сам один на один с государственным механизмом, который надо уговаривать, упрашивать, чтобы он услышал, что, какие у него чаяния, какие у него проблемы и вообще, какие желания он хочет реализовать. Поэтому вот идея родилась создать партию развития, которая будет интересы предпринимателей. И, соответственно, ну, по-другому не получается. Только так мы сможем защитить и вперед продвинуть наши интересы.
По словам Сергея Валиева, вокруг партии собираются люди, которые давно состоялись в бизнесе. То есть у всех у нас есть база, от которой мы можем отталкиваться. Она уже есть, и есть что сказать. За нами уже есть история, и наши слова подтверждаются нашими делами. На вопрос из зала о том, как будет реализовываться партия политическая составляющая деятельности, Валиев ответил так.
Ну, на самом деле, по-моему, экономика и вообще социальная сфера, она не разделена. Поэтому, как бы, любая политическая партия, которая делает, естественно, на нее будет нагрузка ложиться и социальная сфера. Вот. Но сейчас, я же говорю, пока еще рано что-то говорить. То есть, пока ты ГОП не сделал, естественно, когда будет развитие, опять же, сейчас по поводу бюджетной сферы я чуть-чуть не отвлекаюсь на поводу, да, почему? То есть мы дотационная, да, республика. И проблема в том, что мы подошли к то время, когда на самом деле скоро будет, уже сейчас начала сокращаться бюджетная сфера. Без развития какого-то экономического направления Южной Осетии, малого и среднего бизнеса. То есть мы очень сильно скоро сократимся. Да, вот тот бюджетный аппарат, который есть, именно бюджетников, мы столкнемся, уже сейчас столкнемся с проблемами, которые есть. Так как у нас в России есть проблемы, а мы полностью датируемся от Российской Федерации, да, то есть порядка 20% наших налогов, которые собираются, да, всего. Поэтому, естественно, вот это и будет политика. Когда у тебя ты самостоятельный финансово, ты можешь развивать любые сферы. Сферу здравоохранения, сферу уже социальную, да, которая есть, образование, медицину и остальные направления. То есть никто не говорит, что мы будем только экономика и все остальное забудем. Но мы о том говорим, что пора уходить от дотации, стать самостоятельным, что-то производить. Тем более у нас есть возможности, есть умения, есть знания, а опять же говорю, есть опыт тех людей, которые что-то сделают.
Председатель Союза промышленников и предпринимателей Южной Осетии Виссарион Догузов объяснил, почему у него, как у большинства представителей бизнес-сообщества республики, появилось убеждение о необходимости создать свою партию, партию предпринимателей.
У меня никогда не было таких амбиций. Я вот 30 лет я в бизнесе. У меня никогда не было такого, как бы соблазна, чтобы создать политическую партию. Но я понял, и я, и мои коллеги, которые, с которыми мы организовали это мероприятие, я понял, что без этого не получится. И скажу, почему не получится. Мы люди бизнеса, очень заняты люди. У нас времени нет на то, чтобы там политическими вопросами заниматься. И из-за этого мы иногда временные альянсы делаем, вот какими-то разными политическими партиями. И говорю, что мы вам поможем, встанем рядом с вами вовремя выборов. И они обещали, что... И сами мы просили, что... Ну, что вопросы, которые остро стоят перед бизнесом, перед предпринимательством, чтобы они эти вопросы потом ставили в парламенте, и парламент эти вопросы, эти законы, которые могут способствовать развитию бизнеса, эти законы принимались. Ну, получилось так, что каждый раз получилось так, что мы это, мы им помогали всячески. Там много организационно, там разные люди, знаете, там, как это делается. И в конце получилось, когда они входили в парламент, они про наши проблемы вообще забывали. Вот это продолжается. Я в бизнесе 30 лет, с 92 года.
Он добавил, что появление такой партии – интересов республики.
Мы знаем, что вот эти 30 лет у нас не было никакой экономики. У нас была только одна политика. И эта политика привела нас до того, что у нас сейчас суверенности нет. Вот такой суверенности. У нас бюджет своего нет. И практически 3/4 нашего бюджета состоит из денег, которые Россия каждый год присылает. Почему еще мы решили сейчас вот это сделать? Вы знаете, какая ситуация сейчас в России? Россия в
крайних военном положении и ведет такие военные действия на Украине. Мы видим эти города, каждый день видим эти города, которые в Луганске, там, в Донбассе, там, в Запорожье, там. Какая там ситуация? Там города вообще разрушены. Сынок 15 лет строится. 15 лет строится благодаря не нашим деньгам. Россия присылает каждый год огромные большие деньги и строится. Мы до сих пор, по-моему, даже не закончили. И потому у нас есть сомнения, что, и, по-моему, это сомнение уже оправдывается, что Россия в дальнейшем таким же образом будет финансировать Южные Осетии, бюджет Южной Осетии. Не будет этого. Они сократят. И с одной стороны, это правильно, потому что там надо строить. Значит, в этом случае, что нам надо делать? Сейчас опять ждут, когда вот эти, когда пришлют эти деньги. Это вообще, я думаю, что и взрослые люди, здесь вот замечательные люди. У нас очень талантливый народ. И почему это наш талант, то нам надо использовать, почему там, мне кажется, что у нас такая тенденция идет. То идет долго, если вот, в административной системе работа, то наш талант не можем использовать только так. Эту политику надо корни изменить. А молодые, сейчас не очень волнует то, что молодежь, очень многие молодые, бизнес не идут. А это искренний путь для, как сказать, для благополучия, для обогащения, вот так не будем бояться этого слова, для хорошей жизни, это и есть бизнес. Потому мы считаем, что самое главное, что как создать такую атмосферу, такой климат, такой создать, что побольше молодежи пошли в бизнес.
Как сказал в беседе с «Эхом Кавказа» Сергей Валев, учредительный съезд республиканского масштаба пройдет у партии развития через месяц. Именно на этом мероприятии партийцы представят свою программу социально-экономического развития Южной Осетии в развернутом виде. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Леглов. Всего доброго. До завтра.